Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня у нас в гостях Юрий Савельев, доктор искусствоведения, академик Российской академии художеств, преподаватель МГУ и ПСТГУ. Добрый день, Юрий Ростиславович.
Здравствуйте, Александр Сергеевич. Снова рад быть в вашей студии.
Знаете, я когда готовился, я специально выписал такое описание Константинополя, о котором мы говорили в прошлой программе, о его становлении. И вот я зафиксировал такую фразу. В V веке в Константинополе проживало около 500 тысяч человек. В городе были водопровод, ночное освещение, городская полиция, пожарная служба, больницы, странноприимные дома, строились многоэтажные дома. Гигантский размах, гигантское... И это все произошло практически чуть больше, чем за один век.
Да, совершенно верно, поскольку... Замысел императора Константина был быстро превратить Константинополь, который носил его имя, в новую столицу империи, Восточной Римской империи. И это абсолютно справедливо, то, что вы сказали, поскольку Константинополь был не только столицей Восточной Римской империи, но и столицей мира. В общем, это был главный город Европы. Каковым он оставался до 800 года, когда император Карл Великий коронуется в Риме 25 декабря папой Львом III. Вот в этот период, начиная с 4 века и до 8 века, Константинополь был столицей Европы и центром цивилизации, европейской цивилизации. Не Рим, а именно Константинополь. Поэтому в городе действительно было очень много жителей, называют и цифру гораздо более значительную по числу жителей. Действительно, вот все те чудеса урбанизма, о которых вы сказали, там присутствовали. Ну и, конечно, главное, что Константинополь был полон храмов, полон монастырей и православных святынь. И мы не должны забывать, что это был центр мира, центр цивилизации, где сохранились сокровища еще античной цивилизации, особенно в тот период, когда европейская часть Римской империи была завоевана германцами и другими варварскими племенами.
Насколько я понимаю, это был многонациональный город. Вообще, кого там было больше?
Вы знаете, трудно сказать. Сами жители Константинополя назывались арамеями, то есть римлянами, были граждане Рима и все остальные. Что касается национального состава, ну, это были и греки, и римская аристократия, многие из которых переехали из западной части империи. Это были армяне, сирийцы и другие народы. Была гвардия, более позднее время, состоящая из варягов, викингов, которая была личной гвардией императора. Действительно, это был многонациональный город. И когда сейчас говорят о том, что наследие Византии – это единственно удел греков, это абсолютно неверно. И идея империи – это объединение многих народов, для процветания, собственно, этих народов. И в этой идее нет ничего плохого. Наоборот, это идея, которая цементирует государство, и в свое время она цементировала и Восточную Римскую империю, которую мы называем сегодня Византией.
Какой язык доминировал?
Это тоже очень важно. Дело в том, что до 7 века, ну, может быть, до 6 века, в Византийской империи на равных правах использовались два языка – латинский и греческий. Вот это очень важно, поскольку именно в этот же период, может быть, чуть раньше, сам характер искусства Византии очень напоминал традиции позднеримского искусства по своей стилистике. И постепенная замена латыни на греческий также была параллельна вот таким традициям формирования чисто византийского искусства, которое мы сейчас и отождествляем, собственно, с Византией. Поэтому отличие ранневизантийского периода или раннехристианского искусства от искусства зрелой Византии, оно разительно. Это тоже очень интересный процесс, и который также связан с процессами, которые шли и в области филологии, и в области языка. Также нельзя забывать о том, что в V веке в Константинополе был создан университет. Не только блага цивилизации, материальной цивилизации, но и блага духовной цивилизации, просвещения были также знакомы Византии. В общем, Константинополь был и центром просвещения.
Вообще, развитие, условно, Восточной Римской империи, да, и Западной Римской империи, как мы видим, привело к разным результатам, и многие оценивают, почему это произошло. Угу. Вы приводите пример двух историков. Жака Легофа, который писал про становление Европы на базе средневековой истории, вообще ценности, которые формировались в средневековый период, и Дмитрия Оболенского, который писал о Византии и о содружестве наций, народов, которое было объединено Византией, Константинополем. В чем разница этих путей?
Вы знаете, вот эти две книги, они проливают свет на ту ситуацию, в которой мы даже находимся сегодня. Это два полюса европейской цивилизации – Восток и Запад, или Запад и Восток. Если мы сейчас обратимся к тому, что происходит в сегодняшнем мире, то мы заметим, что Запад, можно сказать, доминирует в европейской цивилизации. И так было не всегда. В средние века все было наоборот. Цивилизация была на Востоке. И центром этой цивилизации был Константинополь. То, о чем пишет Дмитрий Оболенский, это то содружество государств, которое объединялось благодаря православию, монархии, искусству, культуре вокруг Византии, Восточной Римской империи. Что это были за государства? Прежде всего, это сама Восточная Римская империя, которая в культурном отношении была гораздо выше Западной Европы. Я имею в виду средневековый период. Это были те страны, которые получали христианское просвещение от Византии. Это и франкское государство, это лангобарды, это остготы, вестготы, имеется в виду тоже раннехристианский период. А в дальнейшем это славянские государства, это и наша страна, и Болгария, и Сербия. То есть те страны, которые входят в культурную орбиту влияния Византии, начиная с 8, 9, 10 веков. То есть это те государства, которые получают просвещение и культуру из самого высокого источника, который мог существовать в то время. Но надо сказать, что и в ранний средневековый период варварские государства Европы, еще не исповедовавшие христианство, также обращаются к христианству благодаря в значительной степени усилиям византийской дипломатии, которая стремилась к тому, чтобы превратить врагов в друзей и союзников. Здесь были интересные, ну, такие вечные методы, когда, например, наследники престола воспитывались в Константинополе, они проникались в византийской культуре, они видели, что культура Византии гораздо выше той культуры, которая окружала их родителей или их предков. И они становились союзниками Византии.
А кто, например?
Это, ну, можно привести много примеров достаточно позднего времени, когда в Константинополе воспитывались наследники болгарских царей или вот тот же Теодорих, который был правителем и союзника Византии, правителем Равенны. Это был очень интересный период, ну, вот такого, скажем, дипломатического завоевания Западной Европы. И действительно существовало некое единство государств, объединенных, культурно объединенных вокруг Константинополя. Иные совершенно процессы шли на Западе, о которых пишет Жак Легов. Он пишет о становлении западноевропейской культуры, которая на начальном этапе испытала очень сильное влияние Византии. Но в дальнейшем характер западной цивилизации, западной культуры приобрел достаточно самостоятельные черты под влиянием и католической церкви, и под влиянием совершенно иных традиций в управлении государствами, которые со времен особенно Карла Великого и обретением титула императора приобрели достаточно самостоятельный характер. И вот это противостояние Востока и Запада привело к завоеванию Константинополя в 1204 году рыцарями 4-го крестового похода. Константинополь был разграблен. И этот год, 1204, ставит своеобразный предел в отношении Запада и Востока. То время, когда уже западная цивилизация обрела свое собственное лицо. Но Восток его также не утратил и продолжает не утрачивать до сегодняшнего дня. И, конечно, было бы правильно, если бы мы осознавали то, что мы являемся наследниками этой высочайшей культуры, традиции византийской культуры и сегодня. Что наш путь – это не путь Запада, это не путь секуляризации, это не тот путь, когда обряд, церковный обряд надо менять в угоду неких изменений жизненных процессов. Очень много ценностей, которые были заложены еще в византийскую эпоху, которые, к счастью, сохраняются в наши дни и которые являются вот той невероятной ценностью, хранителем, который является Россией сегодня.
Но все-таки мы прошли через такую турбулентность.
Безусловно.
Чего не было на Западе. А вы говорите про преемственность, и говорите о том, что у нас она существует в большей степени даже, чем на Западе. Какая-то нестыковка.
Дело в том, что в 90-е годы, как говорил, если я не ошибаюсь, святейший патриарх Алексей II, происходило второе крещение Руси. Вот это тот процесс, который, собственно, и вернул Россию на ее исконный исторический путь. Действительно, 20 век – это стремление поглощения западной цивилизации, России, потому что те социалистические теории, которые возникли в России в XIX веке и восторжествовали в XX веке, это продукт западной цивилизации. И мы испытали вот этот невероятный удар по России, удар, который, казалось, не оставит и места для наследия Византии. Но, видите, произошло все совершенно по-другому. И вот дни, когда мы с вами живем, наши дни – в моем представлении их значение состоит в том, что Россия должна вернуться в лоно восточноевропейской цивилизации вместе с другими восточноевропейскими странами, как об этом писал Дмитрий Оболенский. Продолжают оставаться православными странами и Болгария, и Румыния, и Сербия, и Греция, разумеется. Вот вы, наверное, слышали, что совсем недавно произошел некий дипломатический конфликт с Болгарией. Наши дипломаты были высланы. Но вот это как раз те усилия, те шаги, которые предпринимает западная цивилизация для того, чтобы разделить православные страны. Потому что православное единство, оно не исчезает. Это самое сильное единство, которое может возникнуть именно на основе, на фундаменте православия, которое является наиболее, ну скажем, адекватной моделью оценки и существования нынешнего и вообще вечного мира.
В прошлой программе, когда мы говорили о том, почему был выбран Константинополь для столицы Восточной Римской империи, вы говорили, что многие историки делают акцент на стратегических путях, на торговых путях, а на самом деле было значение в том числе и духовное, культурное. А сейчас вы говорите о том, что возвращаясь или вставая на путь возвращения к этому содружеству государств, нужно ориентироваться тоже на такие идеалистические ценности. Хотя мы видим, что, собственно, выбор многих европейских государств, в том числе и православных, исторически, он связан в первую очередь с экономическими вопросами, с вопросами военной безопасности, вхождения в военные альянсы. Можно ли рассчитывать, что здесь вот тот призыв о возвращении к содружеству, что он хоть в какой-то степени может быть реализован? Потому что складывается впечатление, что все-таки Запад отвоевал себе те государства, которые исторически были православные, близкие Византии и Российской империи.
Ну, тут можно ответить было бы простой фразой, что пути Господни неисповедимы. А с другой стороны, в вашем вопросе предыдущем содержался и ответ на этот. Вы сказали о турбулентности, которую переживала Россия в 20 веке. Я не знаю другой такой страны, которая могла бы сохраниться после того геноцида, который она пережила в 20 веке. А Россия сохранилась. Это удивительно. Опять же, по промыслу Божию. И здесь, конечно, надо иметь в виду то, что Европа и Америка ничего подобного не переживала. Уничтожьте в любой стране ее элиту, разрушьте ее экономику и посмотрите, что будет. А Россия продолжает существовать, восстанавливать экономику. Мы с вами сидим в этой студии, говорим о Константинополе, который по всем международным договорам уже принадлежал Российской империи по итогам Первой мировой войны, если бы не случилась революция. Ну, надо идти по своему историческому пути, мне кажется. И что касается других стран, то отношение, например, той же Болгарии к России и к русским никогда, мне кажется, не изменится, поскольку десятки тысяч русских солдат пролили свою кровь за существование независимой Болгарии. Это не забудется никогда, какие бы усилия ни предпринимались для того, чтобы разделить наши страны. То же самое касается Румынии. Но действительно, я с вами согласен, что эта позиция, ну, несколько идеалистична. Но православие – это реальность. Православие – это реальность. И я не считаю, что экономика должна являться основой тех решений, которые принимаются в отношении стратегического развития той или иной страны. Экономика – это важно, но не является самым главным, особенно в России, где идеи всегда играли, ну, если не основополагающую, то очень значительную роль.
Вы так прекрасно описываете жизнь Византийской империи, Восточно-Римской империи. Почему же эта империя распалась? Что привело к краху? Если все так было хорошо, строились такое количество памятников религиозных, исторических, культурных, что же произошло?
Ну, если суммировать и сказать одним словом, предательство. Предательство. Предательство Запада. Поскольку Запад не рассматривал Византию как даже дружественную державу. К тому же он настолько усилился, что, опять же, идеалистически думал диктовать некие свои условия даже для развития Восточной Римской империи. Но потом и сам пожалел об этом, поскольку войска Османской империи стояли у ворот Вены. Если бы Запад иначе отнесся к просьбам византийских императоров, которые путешествовали по Европе, оставаясь много лет, не один год, в пределах Западной Европы и умоляя о помощи, военной помощи Византии, которая страдала от натиска самой мощной машины Османской империи. И, конечно, она не устояла. Здесь можно провести параллели и с нашим средневековым периодом, когда Русь страдала от нашествия монголо-татарских войск, также очень хорошо организованных. И ее разделение на северную и южную, на тот период, когда Киев отделился, земли Южной Руси вошли в состав Великого княжества Литовского, это также было последствием того, что Россия, в общем-то, принесла себя в жертву Западной Европе, спасению Западной Европы. То же самое произошло и с Византией. Европа осталась в значительной мере благодаря тому, что на ее пути встала Византия. И последний владыка, не скажу император, а наследник византийского престола, Фома Палеолог, приехал в Рим, и, как мы знаем, его дочь вышла замуж за Ивана III, великого князя Московского, тем самым продолжая судьбы династии Палеологов уже в Москве. И тому развитию Московии, Московское царство в значительной степени обязано тем идеям Византии, вот вы не любите идеалистических взглядов, да? Но тем не менее идеи здесь повлияли, потому что именно греки привезли имперские идеи Византии в Московию, которая до этого ими не обладала. И в этом смысле Московия, Москва, Третий Рим – это были не просто слова, это были реальные дела и реальная политика московских государей, начиная с Василия III, который проводит политику в значительной степени инициируемую и вдохновляемую идеями Византии и православного царства, православной империи.
Давайте поясним нашим зрителям, почему патриарх Константинопольский его именуют Вселенским. Откуда это пошло?
Вы знаете, это также пошло с первых веков христианства, когда, если я не ошибаюсь, на Третьем Вселенском соборе в Константинополе было решено упоминать Константинопольского патриарха вторым после римского папы. Мы все прекрасно знаем, что порядок упоминания в православном мире первый патриарх Константинопольский, второй, третий, четвертый – это патриархи Антиохии, Александрии, Антиохии и Иерусалима, и только на пятом месте упоминался патриарх Московский, что имеет свои исторические причины. Но в те века вот это постановление вызвало, конечно, недовольство Рима, поскольку патриарх Константинопольский стал упоминаться вторым. Но это произошло в силу того, что патриарх находился в Константинополе, в столице Восточной Римской империи, рядом с императором Византии. Как мы прекрасно знаем, роль императора она была не только гражданская, а была еще и сакральная. То есть в этом отношении престол Константинопольского патриарха приобретал несколько иное значение даже по отношению к древним патриархиям Ближнего Востока. Особенно в то время, когда эти традиционно христианские земли, Ближний Восток и Северная Африка, также были завоеваны войсками, исповедующими ислам. Соответственно, роль Константинополя, патриарха Константинополя, возросла еще больше. Эта же традиция сохранилась до сегодняшнего дня, несмотря на то, что, что императора Константинополя, императора Византии, давно нет. И вот здесь можно задуматься о том, а стоит ли вообще патриарха Константинопольского, ныне Стамбульского, упоминать на первом месте?
Серьезный вопрос. У нас подходит время эфира к завершению. Я вас благодарю за эту беседу. Спасибо огромное.
Не за что. Пожалуйста. Всего доброго.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.